Книжное обозрение на волнах радио «Град Петров». Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Нас с вами попросили рассказать о книге «Богословие и богослужение. Сборник статей» протопресвитера Александра Шмемана. Эта книга вышла только что, вот буквально рубежа 16-17 годов. Как мы видим, это переиздание избранных статей на одну тему, которые раньше выходили в сборнике статей. Ну вот действительно всегда радует любое издание этого автора. Неважно, что это уже издавалось, все равно радует. И все равно стоит поговорить. Вот как вы думаете, почему составитель Елена Дорман, а мы знаем, что Елена Дорман была составителем и сборника статей, большую работу провела по поиску этих статей, по переводу, что очень важно. И здесь тоже она составитель и человек, который подготовил текст. Еще раз благодарим Елену Юрьевну за такую работу, но все-таки вот несколько вопросов. У меня вот, допустим, такие вопросы. Что хотели авторы этой книгой нам сегодня сказать? Может быть, есть какой-то запрос именно на эти статьи, но они все доступны в прошлом издании, и то издание статей тоже продается, оно не является каким-то недоступным. Может быть, для кого-то нужны только эти статьи, только эта тема. Может быть, актуализировать какие-то мысли отца Александра выходом этой книги. Ну и дополнительный вопрос, который, надеюсь, когда-нибудь мы зададим автору-составителю Елене Юрьевне Дорман. Почему сюда не вошли другие статьи Шмемана? Потому что есть у него и другие статьи на эту тему, как мне кажется. И кроме того, когда вот выходила та книга, сборник статей Шмемана, сама составитель говорила, что после выхода книги продолжали приходить неизвестные статьи, которые можно было переводить, как-то публиковать, но их выхода мы так и не увидели. А вот здесь есть переиздание уже вышедших статей. «Богословие и богослужение». Что вы скажете по поводу такой темы для сборника статей протопресвитера Александра Шмемана?
Ну, мне сложно вникнуть в разум составителей и издателей этой книги. Почему они так поступили, сказать сложно, но, скорее всего, здесь самый общий ответ на этот вопрос заключается в том, что наследие протопресвитера Александра Шмемана по-прежнему актуально. Актуально все, что он писал о богослужении, актуально все, что он писал по экклезиологии, актуально все то, что он писал по церковной истории. Все еще раз заново было прочитано, наверное, вдумчивым читателем после выхода дневников протопресвитера Александра Шмемана, потому что открылся совсем другой стороны, скорее стало отчасти понятно многое из того, что он вложил в свои вот такие вроде бы научные книги, достаточно известные и популярные, вообще с момента, когда вообще открылась возможность что-либо читать, уже в перестроечные и послеперестроечные годы. В этом отношении... Да, вот Шмемен по-прежнему актуален. Его книги выходят, их издают в разном составе, в том числе вот статьи, посвященные этой тематике.
Как вы думаете, кому адресована эта книга? То есть ученый-исследователь уже эти статьи видел, читал?
Ну,
они
да,
уже выходили.
Здесь дело в том, что вообще Шмемен скорее обращается, конечно, не к профессионалам, историкам, литургистам и всем тем, кто вот этой тематикой с научной точки зрения интересуется. Да, сам Шмемен, в общем, серьезно занимался, многое читал по этому вопросу. Но он, в общем, не стал таким вот, ну, собственно, ученым, посвятившим себя исторической литургике, например, или каким-то другим отраслям богословского знания в этой сфере. Он скорее такой вот действительно популяризатор, он скорее... миссионер вот этого литургического возрождения.
Угу.
Вот это его главная, наверное, цель, это его задача, это его призвание, которое он в себе ощущал. Вот. То есть, скорее, он к такой вот практической деятельности склонялся. Недаром он был таким выдающимся проповедником. Эти вещи связаны, потому что, в общем, такой кабинетный ученый, это человек, как правило, он совсем другого склада, интроверт. А Шмеман, несмотря на то, что, скажем, по дневникам он представляется таким человеком достаточно замкнутым, он, конечно, такой экстраверт. То есть для него важно это взаимодействие с людьми, важна коммуникация с людьми, хотя он много пишет, что он там от нее устает и так далее. Но именно вот в проповедях, в слове, как кажется, он в наибольшей степени проявил себя. Но в этом, конечно, его близость с митрополитом Антонием Суржским, Антонием Блумом, лидер как пастырь, как проповедник, как миссионер.
Мысли их тоже очень сходны.
В чем-то сходны, в чем-то не сходны, потому что все-таки митрополит Антоний, вот больше пастырское в нем проявляется. То есть он, ну, не очень такой хороший, относящийся к митрополиту Антонию слово, и отчасти даже и дискредитированное за последние там 20 лет. Но вот митрополит Антоний, он такой старец. То есть он душепопечитель, он такой душевед. И в этом тоже его миссия – читать в сердцах людей, ну, конечно, и в своем собственном сердце, и понимать другого человека, и себя открывать другому человеку. Вот это, конечно, для митрополита Антония была основная линия его пастырства. У протопресвитера Александра меньше пастырского акцента, в нем больше того, что, наверное, идет от протопресвитера Николая Афанасьева, вот этой экклезиологичности. То есть недаром, что в своих экклезиологических работах он следует почти полностью Афанасьеву, его идеи о том, что где Евхаристия, там и церковь. То есть такое вот евхаристическое, сакраментологическое, евхаристическое богословие, сакраментологическое измерение церкви здесь подчеркивается. Именно этот сакраментализм, скажем так, и для Шмемана является важнейшим в его творчестве, источником вдохновения и всех богословских интуиций. Другое дело, что он иначе это все разворачивает, он разворачивает эту евхаристическую тему как явление церкви миру. Чаша – это не то, что там совершается в тишине и тайне, да, за закрытыми дверями, а то, что явлено миру как вот свидетельство живого православия, живого предания, живое именно потому, что оно литургическое, живое потому, что оно евхаристическое. Вот это для Шмемана очень важно. И это сказывается на его недонаучности, потому что он часто обращается, в частности, в этом сборнике, например, к критике академического богословия, академической науки, угу, традиционной философии, что где посмотрите, здесь мы видим слова, мы видим здесь систему, систематику, которая достаточно далеко уводит человека от реальности такой непосредственной, от реальности человеческого общения, от реальности богообщения. Вместо богообщения предлагается некоторая богословская и уж тем более каноническая формула, что неправильно, потому что смысл обоих заветов и смысл всего святоотеческого предания – это тема единства человека и Бога, тема человеческого отклика на божественный призыв, что и осуществляется, прежде всего, в литургическом пространстве. Хотя литургия и все предание литургическое многослойное, как всегда, в любом предании мы видим древние слои, потом более поздние, еще более поздние. То есть получается такой исторический слоеный пирог. И в богослужении, что Шмеман всегда показывает, мы видим разные пласты, относящиеся к разным периодам, мы видим древнейший слой для Шмемана, самый актуальный. Современность, опять же, у Шмемана это очень часто, эта мысль подчеркивается через голову, скажем, новоевропейского и даже средневекового византийского богословия, пытается воспринять, пытается встретиться с опытом раннехристианским, с опытом где-то 2-3 века, именно как с таким более аутентичным, более тоже открытым миру, в меньшей степени как бы ангажированным разными там политическими и культурными задачами, которые были поставлены перед церковью уже во времена Константиновского периода, который с 4 века продолжался вплоть, ну, условно, до 17 года. А мы как бы живем вновь в период как бы доконстантиновский, который после Константина, послеконстантиновский. Да. Когда церковь существует в мире, когда церковь уже не является сама по себе подпоркой никаких политических зданий, никаких империй, или, во всяком случае, должна быть такой, как Шмеман это мыслил, недаром, что он переселился в Америку из такого вот очень конфессионально густого Парижа, где на одной улице разные храмы, хотя такая ситуация отчасти в Америке воспроизвелась, но Америка все-таки просто большая страна, это просто такая огромная территория. В этом отношении она как раз для него, видимо, перекликалась с Россией в большей степени, чем очень такой вот загроможденный, ну, в хорошем, может быть, смысле слова, культурой, уже существующими формами религиозными, культурными, интеллектуальными, именно европейский Запад, Европа, особенно Франция, где там из одного селения уже видно другое через поля, из одного города уже виден другой город. А нет простора, нету этой, может быть, такой вот дикости, Но эта дикость все-таки есть знак чего-то такого настоящего, подлинного, почвенного, где слово евангельской проповеди звучит как бы впервые, а уже не падает на такую почву, уже миллион раз взрыхленную, которая уже дала самый разный урожай. И после этого слова на протяжении веков она плодоносила. И здесь уже ничего не скажешь. А вот там, да, в Америке это возможно. Да, такая страна апостольская. Особенно здесь важна литургическая эта тема, потому что она и общественно-социальная, потому что литургия – это общее дело.
Ну, давайте вот по содержанию. У меня сложилось впечатление, что эта книга – хороший помощник катехизатору. Просто можно раздавать всем катехизируемым, и они прочитают, что такое таинство крещения, что такое пост, прочитают про важность литургии, евхаристическое возрождение, про исповедь. Прочитают, где есть отсылки к истории исповеди, размышления очень качественные, грамотные, компетентные, вот именно преподавателя всех этих тем, место исповеди в жизни церкви и так далее. Литургия – символы таинства, богословие и богослужение, исповедь и причастие, о литургии, жертвы и богослужения, о методе литургического богословия, символы и символизм в византийском богослужении, богослужении и эсхатологии. Все эти статьи и работы, и какие-то лекции, выступления его, и какие-то вот даже курсы лекционные, катехизические, они расположены по годам, то есть все старше и старше Шмеман становится. Мы немножко видим, как он изменяется, но в целом эта книга, она какая-то беспроблемная. Это действительно очень качественное, хорошее изложение вот всех этих вопросов с точки зрения православия. И это действительно вот просто вот давай в руки тому, кто пришел в церковь, пусть он читает и научается. Того Шмемана, сложного богослова, особенно много здесь мы не найдем.
Ну да, но все нужно воспринимать в контексте, потому что если мы говорим о Шмемане вообще, то, конечно, мы должны вот учитывать состав его идей.
Это, конечно, интереснее. Но вот мне еще хочется проникнуть в мысль издателей и составителей, почему такая книга появилась и такого почти карманного формата. Ну вот сумочку легко помещается. Потому что сегодня рынок православных книг забит, завален новыми книгами разных священников и несвященников. Ну, в основном, конечно, священников лучше продается. На всякие разные темы, вопросы, на которые уже выходило множество книг. И по большей части, просто практически тотально, все эти книги намного хуже, неинтереснее, кондовее, скучнее, шаблоннее. Ну и вообще какие-то вот, зачем они? Зачем они не то что изданы, а зачем они написаны были, я не могу понять. Когда можно просто прочитать классику, вот Шмемана.
Ну, люди пишут, люди издают, что здесь непонятно. По-моему, это все ясно, почему бы нет?
А почему не взять качественное, действительно классику? Ну, хорошим русским языком.
Должно быть разное, должно быть.
А я хочу все-таки, чтобы хорошим русским языком о православной церкви было
написано. Ну, не нужно так
ограничивать
людей. Можно кому-то, как говорил Паратов, нравится арбуз, а кому-то свиной хрящик.
Но все-таки, если кто-то не уверен, что он вот обязательно, если там написано протоиерей такой-то, значит, я уверен, что это хорошо. Нельзя быть уверенным ни в чем. Берите все-таки проверенное.
Ну уже, да, есть такой вот как бы набор джентльменский, который даже
Шмемана.
Некоторые православные зубоскалы, они объединяют в одно имя, что это Шмемандорф.
Шмиендорф.
Шмиендорф, и еще как-то митрополит Антония сюда присоединяют, я уже забыл как, то ли в начале, то ли в конце. Нет, там еще есть и Блум, да. Поэтому они как бы срастаются все вот в такой конгломерат.
Это как... На самом деле, если прочитать этих авторов, прочитайте что-то из митрополита Антония, прочитайте что-то вот именно вот такого плана, как вот эта книга «Богословие и богослужение», да, такой вот классический жанр катехизации из отца Александра Шмемана, прочитайте более сложный уровень уже какую-то богословию, патристику отца Иоанна Мейндорфа, вы состоявшийся человек, с вами можно разговаривать на серьезные темы. А вот шелуху зачем читать?
Кому-то это нравится. Да, действительно, вот чем до сих пор русская эмиграция нас питает, так это вот наличием таких книг общих.
Качественных книг.
Да, общих, качественных, ага. Глубоких, которые глубоких. Вышли из Петра и
Петра
Александра Шведом и Иоанна Мейндорфа.
Укорененных в православии и проверенных православным опытом. И это прекрасно. Поэтому обогатите себя, как мне кажется, если вы еще не прикоснулись к этому. Но попрошу вас прокомментировать некоторые мысли. Мысль совершенно простая, очевидная, элементарная. Но как она сегодня звучит? Верить в Бога еще не значит быть христианином. Вера в Бога есть просто деизм, а не христианство. Но вот эта мысль, что верить в Бога, это еще не значит быть христианином. Это, я бы даже сказала, это вообще не значит быть христианином. Она, мне кажется, звучит интересно, потому что сегодня многие люди считают, что этого вполне достаточно. Собственно, о Евхаристии. Что мы в Евхаристии видим? Что это за день? Нам привычно, что это день Тайной Вечери. Шмеман говорит, что это день Пятидесятницы.
Ну да, надо посмотреть контекст, конечно.
Эпиклеза, какой. Призывание Святого Духа.
Да, да. Наличие такого явления, как православное богослужение, православное литургическое богословие, большой ресурс православия тем, что православие способно дать современному миру, потому что большинство даже вот таких уже в сознательном возрасте пришедших к православию западных людей, они пришли в значительной степени не из-за того, что они каких-то книги читали, типа Шмемана, например, или Мейндорфа, а они пришли к православию просто из богослужения.
Красиво.
Они как бы заинтересовались, что там происходит.
Необычно, этнично.
Ну, даже не
восточно.
Это. Даже не это, потому что, ну, вот можно было и в буддийский храм прийти.
Можно.
Тоже восточно, или в мечеть.
Можно. Некоторые так ходили туда-сюда, туда-сюда.
Да, но вот что-то здесь есть. Главное, что для западных людей, для христиан, даже как бы родное. Это родное, но как бы забытое.
Еще одна цитата из Шмемана. «Лишенное богословие, его свидетельство и суда». Церковь всегда стоит перед опасностью забыть или неверно истолковать собственное предание, смешать существенное с второстепенным, абсолютизировать случайное, утратить перспективу своей жизни. Она делается рабыней своих эмпирических нужд и прагматического духа мира сего, который извращает и затемняет абсолютные требования истины. Вот эта мысль, что церковь не есть общество. Хотя мы привыкли, говорит Шмеман, читать в нашем катехизисе.
Ну, я думаю, что это тоже контекстуально, потому что Шмеман все-таки живет в другой ситуации, не то, что вот в нашей теперешней российской, потому что американское общество и тогда было, и сейчас есть, оно гораздо более, ну, сплоченное, чем, например, наше. Особенно религиозные сообщества, они очень сплоченные, особенно протестантские. Они, ну, сплочены.
Нашла цитату.
Дальше некуда.
Евхаристии совершенно не нужно выражать нашу сплоченность. Литургия не символизирует ничего, относящегося к нам.
Ну, это, я думаю, что это реакция в значительной степени, потому что все-таки вот этот момент социальный, такого единства именно человеческого, как бы общинного, да, он всегда присутствовал. И когда христианство, церковь была гонимым сообществом, и даже когда она стала церковью вот такой государственной, церковью империи, это тоже существовало. Недаром, скажем, вот даже поздневизантийские храмы, вот мы знаем, что такой есть, там Святая София в Константинополе, действительно огромный храм, но он скорее такой подчеркивает вот величие империи христианской. А, собственно, храмы, особенно поздневизантийские, они же очень маленькие,
интересно.
Они камерные. Это подчеркивает то, что такая человеческая коммуникация, то, что вот жизнь общины, община не может быть огромной, скажем, в Святой Софии или, например, в Исаакиевском соборе, но не может быть вот общины, которая бы заполнила все это пространство.
Это будет
физически.
Митинг какой-то на площади.
Да. Потому что такой так, такое
храм.
Сообщество, оно не может существовать как вот непосредственное собрание людей.
Да. Ты должен видеть и знать того, кто стоит у противоположной стены.
Да, хотя бы знать, кто это.
Самое ужасное – это экклезиопоклонство. Церковь, у которой нет ни мира, ни царства, а только она сама становится идолом. Вот такая важная цитата, которая даже вынесена составителями на обложку. Видимо, что-то им кажется, сегодня это говорит про нас тоже.
Ну да, все-таки здесь, опять же, важно сочетание элементов вот этих экклезиологических и сакраментологических, потому что Шмеман, как и Афанасьев, он вот действительно выносит Евхаристию как бы вперед. Именно она делает церковь церковью. Именно вокруг Евхаристии, да, собирается община. Эта община и есть церковь. А не обратно, что церковь – это то место, где собирается община, а там, где есть община, там появляется Евхаристия. То есть Бог всегда на первом месте. Его деятельность, его чудо, его дух, веяние духа, оно первично. А человеческое сообщество и дальнейшее его социальное обрамление или архитектурное обрамление, оно глубоко вторично.
Просто вот у нас обычно люди делятся на два типа церковного отношения к Евхаристии. Одни говорят, это собрание верующих, вот это символ нашего единства. А другие говорят, это мое частное вероисповедание. Вот я пришел, исповедался, причастился. То есть Шумеман отвергает и то, и другое категорически. Что-то совершенно другое говорит.
Ну, не совершенно другое, а именно подчеркивает то, что все-таки люди не следуют за Богом в церкви.
Так да? А как следовать? Общиной или лично?
Конечно, лично, но так как Бог один, и личности сходятся к одной определенной точке, то они оказываются вместе.
Угу. Ну вот, например, про исповедь. Но потому-то и так важно понять, что превращение исповеди и таинства покаяния в обязательное условие прочищения не только противоречит преданию, но его действительно искажает. Большая статья про исповедь очень интересная. Думаю, что очень многим полезно и священнослужителям вспомнить эти вот тексты Шмемана, где он не просто свои мысли высказывает, а он излагает изученное им предание православной церкви. Вот что интересно.
Ну да, это очень такая актуальная мысль, потому что у нас и, в общем, хотя эту ситуацию пытались исправить разными документами межсоборного присутствия насчет того, что вот получается такая зависимость между исповедью, то есть такой пасторской темой и
Евхаристией. Вот здесь Шмеман в большом достаточно тексте показывает, рассказывает, что это категорически нельзя делать. И еще здесь вот интересное тоже место по поводу общей исповеди. Он тоже посвящает много места в этой своей статье, в своем выступлении. И говорит о том, что, конечно, скорее даже нужно делать выбор в пользу общей исповеди. Потому что сколько трагедий у нас в православной церкви произошло из-за корежащего душу людей духовничества, когда его легко можно было совершенно избежать.
Ну, оно в какой-то смысле нужно, но не нужно его соединять вот так уж с богослужением, где, скажем, там уже там причастный канон читается, еще исповедь не окончена. То есть люди куда пришли? Они пришли на исповедь или они пришли на литургию?
В церкви очень остро стоит вопрос, как уберечь паству от духовников, которые некачественно занимаются их душепопечением, наносят вред. Как уберечь?
Представление о том,
Шмеман говорит, что совершенно
для того, чтобы
нормальная общая
для причастия
исповедь.
Необходима исповедь, необходимо покаяние.
Да. Вообще говорит, что такое таинство покаяния в церкви? Он говорит о том, что в церкви таинство покаяния – это таинство воссоединения с церковью отпавшего. Это вообще большое событие. Это не какое-то перечисление грехов, ты подошел к налою, перечислил, тебе священник что-то сказал,
здесь
ушел.
Еще такое недоверие современного человека к самому себе, то есть что-то такое произошло, он уже считает себя отпавшим.
Так а к церкви доверие?
А к церкви доверие, что обязательно нужно снова воссоединить.
Нету доверия в церкви, потому что хотят услышать слово духовника или якобы духовника, временно исполняющего обязанности духовника. Это означает, что нет доверия к церкви.
Почему нет доверия к церкви?
А потому что если это Шмеман пишет, если ты член церкви, то этого вопроса не возникает.
Ну, а здесь
если ты ее часть.
Вопрос,
А здесь возникает. Ну, потому что таинство покаяния, таинство воссоединения, когда ты не был частью, ты был отпавший, потом воссоединился. Это очень интересная тема.
Это вопрос ответственности. Потому что человек, он, и когда он не отпал, и когда он отпал, он сам себе не доверяет. Ему нужна какая-то санкция извне, какое-то удостоверение того, что он действительно достоин, что вот... Он тебе
ну, вот, конечно, это получается совершенно утеря литургического сознания, о котором говорит Шмеман.
Здесь есть и проблема того, что наше общество, оно христианское условно. Оно
да.
христианское и православное, ну, по некоторому самосознанию, но вот с точки зрения того, насколько оно в действительности вот вообще представляет, что есть церковь, что такое там таинство, в каких ситуациях можно причащаться, в каких ситуациях нельзя причащаться, что это вообще такое причастие Евхаристии. Вот этого представления, даже самых общих, общего вида, его нет. Оно не очень распространено, может быть, оно и какими-то там фольклорными мотивами искажено. Но, во всяком случае, это вопрос. И для духовенства, как вот отсечь вот этих людей,
да,
которые,
цитата
в общем,
есть у меня
да,
в
пришли,
тему. Последняя.
Да, пришли, непонятно зачем,
да.
непонятно, что делать,
да.
для их самих непонятно куда.
Интересно. Цитата. Дело совсем не в том, чтобы побольше было литургического благочестия. Напротив, именно литургическое благочестие – величайший враг богослужения. Богослужение не должно трактоваться как эстетическое переживание или терапевтическое упражнение, его уникальная функция – открывать нам Царство Божие. Ну вот, вот так, про литургическое благочестие.
Ну, тут, здесь тоже вопрос, что под ним подразумевать, под литургическим благочестием? Может быть, это что-то хорошее?
Может быть, благочестие-то и хорошее, конечно.
Да, здесь, в общем, в действительности Шмеман, ну, да, отмечая какие-то вопросы, проблемы, нельзя сказать, что он дает такие уж всегда стопроцентно безошибочные рецепты. Он вообще часто воздерживается просто
от
какой-то рецептурности. Угу. И этим он, между прочим, многих вызывает и недоверие, а потом и какое-то озлобление.
И все начинают читать каких-то полуграмотных батюшек, которые излагают опыт своего полу какого-то образованного тоже пути в церкви.
Потому что, ну, люди хотят очевидности, люди хотят, вот, чтобы им сказали, как
так
надо.
Так надо, так надо. Но да. Это не церковь. Ну, так мы не придем ко Христу, есть
да, но
другое.
Здесь есть и проблема, что если вот так можно, и так можно, и так можно, если и то, и другое есть, да. То не начнется ли здесь шизофрения, не начнется ли здесь раздвоение, а потом какой-то релятивизм.
А вот нет ответов у Шмемана.
Ну, вот он
тоже плачет, что богослужение, все служат, как хотят. Ему тоже это печально, он очень любит богослужение, а что делать, непонятно.
Ну да,
все служат по-разному.
Он, в общем-то, оставляет своего читателя часто в недоумении. Особенно да. Вот таких статей проблемных. Не таких вот своих книг, типа да. Евхаристия «Таинство царства», например, которая, в общем, более историческая, более позитивная.
Но в целом эта книга все равно, вот если ее прочитать на таком каком-то новоначальном уровне, она правильно выстраивает систему христианского мышления, рассказывает очень хорошо о месте таинств в церкви, о центральном месте Евхаристии, о чинопоследовании крещения, о месте исповеди и поста, о значении поста в жизни церкви. И, конечно, вот этот вот гимн литургическому возрождению, он здесь присутствует.
Дальше Шмеман с этими вещами и ассоциируется, в общем, у читателя.
Мы с вами говорили вот о последнем издании Шмемана, это не издававшиеся раньше на русском языке его лекции «Литургия смерти». Очень интересно. Ну и, конечно, читайте все, что выходило Шмемана, и собрание на статей, и дневники, и другие книги. Ну и ждем, конечно, от составителей и, может быть, от кого-то другого, от хранителей, собирателей наследия протопресвитера Александра Шмемана новых, неизвестных текстов. Время от времени вестник Русского студенческого христианского движения что-то подкидывает. Это продолжает появляться. Спасибо тем, кто, тем не менее, трудится вот над такими изданиями. Все-таки хотелось бы еще что-то новое тоже прочитать. Мы говорили о книге «Богословие и богослужение», сборник статей протопресвитера Александра Шмемана. Вот такое переиздание его статей, очередное под на такую избранную тему. Книга вышла в начале 17 года в Москве. Об этой книге рассказывал преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания.
До свидания.